Владимир Довгань.
Неудача – это путь к успеху. Подборка историй успешных людей. Часть вторая. Интересная история восхождения знаменитого продюсера бокса Дона Кинга. Чернокожий парнишка вырос на задворках большого города, в негритянском гетто, где царили алкоголь, наркотики, преступность. Какая судьба еще могла ждать его впереди? Тюрьма или смерть? Поначалу так оно и вышло. Будучи азартным парнем, Дон Кинг держал незаконный тотализатор. После драки с должником, которого он убил, он надолго попал в тюрьму. И вот тут происходит чудо. Он начинает с утра до ночи читать умные книги. Начинает полностью менять свою жизнь, свое мировоззрение. Администрация тюрьмы, видя позитивные изменения в заключенном, выступила с ходатайством о досрочном освобождении. Из тюрьмы вышел совершенно другой человек. Высокообразованный, начитанный. Человек, который постоянно цитирует Достоевского, Сократа, Платона, Эйнштейна. Он занялся продюсированием в профессиональном боксе, поднял его на совершенно новый уровень и стал его легендой. Дон Кинг вошел в историю как человек, который впервые организовал бой между Мухаммедом Али и Фурманом с призовым фондом в немыслимую тогда сумму в 10 миллионов долларов. Кто знает, не произойдя в его жизни трагедия, не попадя он в тюрьму, может быть, он просто стал бы наркоманом, спился или превратился в бомжа. Каждая неудача таит в себе новые возможности. Эти слова вполне применимы и к судьбе одного из моих любимых предпринимателей Сайчиро Хонда. Неграмотный слесарь из маленькой японской деревушки мечтал открыть свой бизнес. Собрав все деньги, даже продав украшения жены, он наладил производство поршневых колец для автомобильной компании Toyota. Его односельчане были озадачены и удивлены. Как это неграмотный человек смог открыть какой-то бизнес? Кроме изготовления поршневых колец, Honda постоянно трудился над своими техническими изобретениями. Долгое время у него ничего не получалось. Коллеги смеялись над ним. Они считали, что надо просто продолжать выпускать эти кольца и не выдумывать ничего нового, иначе он скоро разорится. Они издевались над ним, а так бывает всегда, потому что маленькие люди, которые боятся рискнуть, боятся сделать шаг, вообще что-то сделать сами, с восторгом принимают любое ваше поражение. Они радуются тому, что и у вас ничего не получилось. Это является оправданием их серой, скучной, нищенской жизни. Это является внутренней гарантией того, что они живут правильно, не высовываются, не рискуют и не страдают. Представьте, как себя чувствовал Сайчиро Хонда, когда слышал эти насмешки. Но именно в этот момент произошло чудо. Сайчиро придумал, как можно ездить на велосипеде, не затрачивая сил. К велосипеду своей жены он приделал маленький моторчик и сделал первый свой мопед. Если бы в тот момент он послушал доброхотов и отказался продолжать изобретать, может быть, он всю жизнь так и был бы просто одним из тысяч поставщиков Тойоты. Никому неизвестным, но вполне обеспеченным человеком. Именно из неудачи родилась великая империя Хонды, вошедшая ныне в пятерку крупнейших автомобильных гигантов и производящая 75% всех мотоциклов в мире и огромное количество нужной бытовой техники. Запомните формулу успеха Сайчиро Хонды. 99 поражений дают одну победу. Давайте рассмотрим, как рождалась компания Sony. Первым продуктом конструктора Акио Морита были рисоварки, которые работали отвратительно, жгли рис и часто выходили из строя. Это было поражением. Продукт был крайне неудачным. Но именно эта неудача послужила для Акио Морита толчком для создания первого магнитофона. Первого транзистора. Первые неудачи компании Sony изменили ее лицо, определили совершенно другой путь развития. И именно этот путь оказался фантастически удачным, и именно он принес Морита богатство и славу. В 70-х Акио Морита был самым богатым человеком в мире. Из другого источника. Акио Морита считает, что его успех, успех Sony и успех японского бизнеса во многом определяется стремлением к конкуренции. Он считает, что это стремление – прямое следствие того, что жизнь японских людей ненадежна. И эта ненадежность основана на каждодневной борьбе за выживание. Японцы встречаются с каждодневной опасностью с самого рождения. Каждый год на них обрушиваются тайфуны и цунами. Их землю постоянно сотрясают угрожающие жизни землетрясения и извержения вулканов. В их земле нет полезных ископаемых, кроме воды, и менее четверти их земли пригодна для сельского хозяйства и проживания. Он считает, что эта постоянная угроза жизни оставила отпечаток на психике японцев и заставила их быть беспощадными, стремиться к сверхдостижениям и бережно относиться к тому, что у них есть. Всем вам хорошо известны такие прекрасные конфеты, как Роше, Рафаэлло, Киндер-сюрприз, шоколадные яйца с удивительными игрушками, но мало кто знает, как рождалась империя Ферреро. Сегодня эта компания с оборотом более 10 миллиардов долларов и мировым именем. Дело было после войны в маленьком провинциальном итальянском городке. Дед Ферреро решил сделать бизнес на самодельных конфетах и купил какао, сухое молоко, масло, сахар, вложив в них все свои сбережения. Семья несколько дней готовилась к городскому празднику и делала конфеты, рассчитывая выгодно их продать. И вот буквально за день до праздника произошла трагедия. День был очень жарким, и все конфеты растаяли. Жена Ферреро, зайдя на импровизированный склад, увидела вместо конфет растекшуюся сладкую массу. Трагедия была настолько сильна, что у нее подкосились ноги. А сам Ферреро, глядя на эту катастрофу, просто посидел. Но выход был найден. Они нарезали хлеб и стали намазывать его этой сладкой пастой, делая сладкие бутерброды. На следующий день Ферреро с супругой не только спасли себя от полного разорения, но и заработали хорошие деньги. Потому что эти сладкие бутерброды улетали как горячие пирожки в морозный день. Так родился удивительный продукт – шоколадно-ореховая паста Нутелла. Позже, когда компания Ferrero испытывала финансовые трудности, Ferrero гордо говорил: «Святая Нутелла нам поможет». Действительно, этот продукт всегда давал компании Ferrero сверхприбыль и пользовался популярностью у детей всего мира на протяжении десятилетий. Еще один интересный пример. Джон Кастер вдруг потерял сон, на него напала страшная бессонница. Но в отличие от огромного количества глупцов, которые сразу же хватаются за транквилизаторы, снотворные и убивают свое здоровье, свою психику и свою жизнь, он просто стал читать книги по юриспруденции. И стал успешным адвокатом. Стал зарабатывать огромные деньги. Он был счастлив, что его постигла бессонница. Потому что за счет лишних часов он стал более конкурентоспособным и имел больше времени готовиться к процессам, изучать документы, учиться. У вас когда-нибудь была бессонница? У меня была. К счастью, я уже знал эту удивительную историю, и когда наступала эта пора, я просто читал книги, наслаждался жизнью и говорил: «Боже, спасибо тебе! Мой световой день! Моя жизнь увеличивалась на несколько часов!» В каждой катастрофе, в каждой неудаче есть прорыв. Зерно успеха. «Все, что не убивает меня, делает меня сильней». Вот она формула успеха. В каждой неудаче, в каждой катастрофе есть новая возможность. Но мы об этом просто не знаем. Нас этому просто не научили. Мы воспринимаем каждую неудачу как удар судьбы. Как пощечину, как подножку, как невезуху, как катастрофу. Но только через борьбу с неудачей можно добиться чего-то стоящего, если упрямо продолжать свое дело. Лично я получаю большое вдохновение, самый большой заряд энергии от чтения историй о Золушке. Меня всегда вдохновляют судьбы людей, которые, казалось бы, с самого глубокого дна и самой глубокой пропасти взлетают ввысь, превращаются в прекрасных, великих принцев и принцесс. Большинство из нас восхищается удивительным литературным героем Гарри Поттером. Но мало кто в России знает, что чудеса, происходящие с этим удивительным мальчиком и его друзьями, ничто по сравнению с чудом, которое произошло с его литературной матерью, писательницей Джоан Кэтлин Кроулинг, или Джо, как ее с детства звали в семье. Эта удивительная женщина родилась 31 июля 1965 года в Англии, в небольшом местечке Чеппинг-Гротри. Она провела типичное детство девочки из небольшого городка без всяких передряг и потрясений. Спустя годы дату своего рождения она подарила своему любимому герою Гарри Поттеру. В детстве Роулинг, по ее собственным словам, была неуверенной в себе, пухлой девочкой в роговых очках, зубрилкой и ботаничкой. Кстати, низкий ей поклон от всех родителей Земли, так как с помощью своих книг она смогла ввести моду на ботаников, детей, которые стремятся к знаниям, эдаких неуклюжих очкариков. Мало кто из родителей обратил на это внимание, но действительно, до Гарри Поттера в большинстве школ России, Европы, да и всего мира, героями были сильные, хулиганистые, задеристые такие, яркие дети, но никак не ботаники. Эта удивительная писательница при помощи своих книг ввела моду на знания. Окончив школу, Джоан поступает в университет городка Экзетер, где выбирает специализацию филология, углубленно изучая французский, латынь и древнегреческие языки. Свою первую книгу о Гарри Поттере Джоан начала писать еще в 1990 году, когда ей было 25 лет, и она работала секретарем в одном из издательств Лондона. У нее не было компьютера, она писала свой бестселлер на листочках бумаги и складывала их в коробку из-под туфель. Вскоре в 90-м году от рассеянного склероза в 45 лет умирает ее горячо любимая мать, и Джоан с сестрой остаются одни. В возрасте 26 лет Джоан отправляется в Португалию преподавать английский язык и вскоре знакомится с Жорже Арантесом, журналистом и плейбоем. И через год выходит за него замуж. Амбициозный супруг долго не мог найти работу, и поэтому Джоан, чтобы содержать семью, пришлось преподавать английский язык почти до самого рождения дочки Джессики. А уже в октябре Джоан, семейная жизнь которой так и не сложилась, с трехмесячной Джессикой на руках, отправилась к единственному родному и близкому человеку, к сестре, в Эдинбург. Она стала полунищей матерью-одиночкой и жила на государственное пособие на окраине города в мрачной трущобе. Роулинг получала всего 70 фунтов в неделю, которые полностью уходили на еду и кое-какую одежду для Джессики. Она очень стесняла своего бедственного положения, в прямом смысле слова превратившись в нищенку. Когда Джоан впервые пришла на почту получать денежное пособие, она чувствовала себя так. Как будто над моей головой горела неоновая стрела, указывающая всем на меня. Свою депозитную книжку я быстро сунул в карман, чтобы никто в очереди не смог разглядеть, что это. Еще один эпизод, который Роулинг вспоминает с болью и с грустью, раздача в виде гуманитарной помощи старых игрушек. Джессике достался такой грязный медвежонок, что Джоан отказалась его взять. Я ощутила, что мое прежнее унижение было ничто по сравнению с тем, что я почувствовала, увидев этого медвежонка. Смерть любимой матери, постоянная нехватка денег, тяжелое расставание с мужем, который буквально вытолкал ее из дома с маленьким ребенком на руках, способствовали развитию сильнейшей депрессии. Иногда дождливыми вечерами, когда дочка спала, Джоан казалось, что эта черная полоса жизни никогда не закончится. От ужасной реальности Джоан спасалась только за письменным столом. Свою первую книгу Джоан писала почти 5 лет. Перепечатанную на старенькой машинке рукопись книги «Гарри Поттер и философский камень» Джоан отправляла в различные издательства, откуда приходили стандартные отписки. Слишком сложно для детей, детям это будет неинтересно. Но в 1995 году полоса страшных неудач наконец-то закончилась. Рукопись попала в издательство Bloomsbury, которое специализировалось на выпуске детских книг. Первый профессионал, который обратил внимание на ее книги, был литературный агент Кристофер Литтл. Он разглядел молодой писательнице нечто необычное и порекомендовал издателю отдать рукопись книги специальному детскому экспертному совету, состоящему из мальчиков и девочек разных возрастов, чтобы они смогли оценить рукопись. Дети были в восторге от книги, и «Философский камень» было решено опубликовать. Затем литературный агент писательницы Кристофер Литтл отвез «Философский камень» на крупнейшую в Европе книжную ярмарку во Франкфурт. И вскоре издательство Bloomsbury выплатило Джоан Роулинг аванс в $2250, фантастическую для нее сумму. Впервые в жизни Джоан отправилась в ювелирный магазин и выбрала себе кольцо с аквамарином под цвет своих глаз. С этого момента в судьбе Джоан Роулинг происходит удивительный поворот. Гадкий утенок превращается в прекрасного лебедя. Первая книга увидела свет в июле 1997 года. В этом же году Джоан получила грант $12,000 и наконец-то купила компьютер. Дальше больше. Американцы купили у нее права на «Философский камень» за $110,000. А к лету 2000 года первые три книги были проданы тиражом 35 миллионов экземпляров и переведены на 36 языков мира. Роулинг смогла наконец-то оставить работу, она преподавала французский язык, и полностью сосредоточиться на творчестве. Книги про Гарри Поттера буквально завоевали весь мир, а сама Роулинг стала суперзвездой, культовым писателем нашего времени. Да что там нашего времени, всех времен. Женщина-писатель, которая заработала больше миллиарда долларов. Теперь в США за 2 месяца, прошедших с момента выхода в свет 6-го тома Гарри Поттера, было продано 11 миллионов экземпляров книги. Уровень продаж 6-го тома достиг 7 миллионов экземпляров уже в течение первых суток с момента выхода в свет. А это значит, что в среднем в час продавалось более 250 тысяч экземпляров, что побило рекорд 5-й книги «Гарри Поттер и Орден Феникса», когда за первые сутки было распродано 5 миллионов книг. При этом стоит отметить, что теперь уже знаменитая выдающаяся писательница осталась отзывчивым, скромным, благородным человеком. Не все мы рождаемся в равном положении. Кто-то появляется на свет в семье богатых людей, кто-то в семье бедняков или еще того хуже, в семье людей, которые не могут пробиться в жизни из-за расового или национального предубеждения. Но даже и это не мешает целеустремленным людям найти свою дорогу в жизнь.